Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш цикл передач, посвященный 200-летию Царскосельского лицея. И сегодня я предлагаю вашему вниманию беседу с Ольгой Михайловной Кадачиговой, заведующей отделом редкой книги Уральского госуниверситета.
Или теперь его уже пора иначе называть?
Возможно, что его стоит называть УРФУ, тем более, что с нового учебного года мы фактически становимся Уральским федеральным университетом. На самом деле, для библиотеки это может быть и закономерно, потому что, когда создавался университет, и когда к нам попадали те лицейские книги, о которых мы будем говорить, как раз речь и шла о создании всей Уральской библиотеки. И можно сказать, что отдел редких книг как раз и является тем местом, где можно проследить следы этой Всеуральской библиотеки.
Конечно, хотелось бы, чтобы Ольга Михайловна нам сегодня рассказала. Мы уже с Алексеем Геннадьевичем Мосиным в предыдущей передаче говорили о том, что есть лицейская библиотека здесь, практически вся, ну, практически все книги, которые можно из лицейской библиотеки увидеть, они все у вас здесь. И хотелось бы, конечно, чтобы вы рассказали сегодня об истории лицейской библиотеки, как она попала на Урал, каким образом, и о том, что сейчас есть в отделе редкой книги, и что возможно увидеть, может быть, не студенту, не преподавателю, а человеку со стороны. Бывает ли это возможно?
С конца начну. Конечно, это бывает возможным, просто потому что при отделе редких книг уже очень давно, больше 20 лет, существует музей книги, в который приходят все желающие. Это и первоклашки, это гости города, это педагоги, это те люди, просто которые интересуются книгой. И кроме того, ну, это как бы такая просветительская, да, но это то, где можно зримо ощутить, так сказать, красоту, глубину, сложность этой библиотеки. Но есть еще и научные возможности, к нам приходят исследователи самых разных направлений в науке, это историки, это и филологи, это искусствоведы, экономисты, иногда математики приходят и занимаются в нашем читальном зале, мы разрешаем пользоваться нашими книгами в читальном зале, поэтому книги не закрыты для исследователя, для человека, который интересуется нашими книгами.
Вот человека, который не знает ничего о лицейской библиотеке, вот если сказать, что она вот здесь оказалась, то первое предположение, которое может возникнуть, что это было во время Великой Отечественной войны, когда из Петербурга мы знаем, что очень много сокровищ из Эрмитажа, из других мест попадали вот сюда просто в эвакуацию. Первое предположение, что, возможно, так же произошло и с библиотекой. Но, насколько я знаю, это совсем не так. Давайте об этом расскажем.
Совершенно верно. Каждый первый человек говорит, это, наверное, было в войну. Нет, это было не в войну, это было гораздо раньше, 1920 год. Это год, когда создается Уральский государственный университет в Екатеринбурге. И тогда оказалось, что, несмотря на то, что Екатеринбург достаточно большой культурный центр, книг в городе для создания большого учебного заведения было недостаточно. Сюда были переданы книги из частных библиотек уральских, книги Уральского общества любителей естествознания, некоторых учебных заведений, Алексеевской реальной гимназии, там, мужского училища и так далее. Но все равно это было небольшое количество книг. И тогда создатели и организаторы университета предпринимают очень серьезный шаг. Они обращаются в правительство, в новое советское правительство, с тем, чтобы в библиотеке будущего лицея были выделены какие-то значительные книжные богатства, большие книжные ресурсы. И таким ресурсом, к огромному счастью, везению Урала, Екатеринбурга, оказалась библиотека Царскосельского лицея, к тому времени уже закрытого большевиками. Лицей перестал существовать в 1918 году. Новая власть, не охранявшая лицей, преследовавшая лицеистов, не сделала практически ничего для сохранения очень важных реликвий. И в 18 году до 20 года исчезали многие вещи, связанные с памятью Пушкина. Возможно, что та же участь ожидала бы и библиотеку, но, к счастью, этого не произошло, чего очень многие боялись в то время. Библиотека лицея, тщательно упакованная, уложенная в ящики, с описями, переписанная, оказалась, в конце концов, на Урале.
Вот оказалось, известно, кто спас все-таки библиотеку? Кто-то из преподавателей тогдашних?
Нам неизвестны имена этих людей, хотя я думаю, что в лицее в Царскосельском в сегодняшнем, возможно, сохранились имена тех библиотекарей, но я думаю, что это могли быть и абсолютно случайные люди, которых привлекали для упаковки. Может быть, просто, чтобы они не умерли с голоду, они шли вот и на эту работу. Вполне возможно, если вспомнить начало гражданской войны, собственно, 20-й год, да? Нам неизвестно это. Но вот библиотека оказалась здесь. Нельзя сказать, что вся лицейская библиотека, абсолютно вся, сохранилась вот только в наших стенах, хотя она здесь сохраняется, и мы очень тщательно следим за сохранностью именно библиотеки. Некоторое количество книг было передано в лицей в 60-е годы, в музей-лицей, связанных с периодом пребывания Пушкина в лицее. Это более 400 книг, которые вот в 60-е годы университет отправлял в Ленинград тогда, и они хранятся там. Ну и кроме того, несмотря на то, что книги вроде бы как-то были и упакованы, и присмотрены во время этого переезда, тем не менее, часть книг осела в Москве. В свое время, в 20-м году, «Красная газета» писала о том, что книги из лицейской библиотеки брошены, валяются на железной дороге и так далее. Возможно, что какая-то доля правды в этом была. Но это единичные экземпляры, которые осели в разных, вот в разных библиотеках, возможно, по пути следования состава, который вез эти книги сюда. Книги везлись вместе со всем оборудованием, которое было необходимо для создания университета. Это были и лопаты, и халаты, и какие-то приборы медицинские, которые нужны были для создания медицинского факультета. То есть самое...
А лопаты зачем?
А все нужно было, не было ничего. Надо было строить, должен был быть биологический факультет, наверное, строились какие-то подсобные, там, я не знаю, участки, опытные станции. То есть надо было абсолютно все. И вот среди этого в описях, которые хранятся в нашем архиве в Свердловской области, встречаются документы, в которых книги из лицея, просто сколько-то книг, сколько-то ящиков, сколько-то вагонов. А между ними вот эти все остальные, совершенно не относящиеся к библиотеке, предметы и какие-то там оборудования.
В первое время, по-моему, на Куйбышева, да, в том здании библиотека размещалась?
Ну, размещалась в здании на Куйбышева тоже, да. И размещалась в здании на Ленина 13, где в свое время помещалась военная кафедра университета. То есть лицейские книги мы собирали отовсюду. Ну и самая главная беда лицейской библиотеки – это то, что она была разрознена, расформирована в 20-е годы. В 1924 году выделяется окончательно в самостоятельное учебное заведение Уральский политехнический институт. И несмотря на то, что в документах архивных сохранились протоколы заседания ученого совета университета, и в этих протоколах возмущенные голоса зафиксированы по поводу того, что библиотека делится, библиотека распыляется, тем не менее это разделение библиотеки произошло. И часть книг оказалась в политехническом институте, и часть книг здесь. И вот в 70-е годы была предпринята попытка, которая была успешной, и многие, практически все книги лицейские из Политехнического института оказались опять в Уральском университете. Но не все хранилища библиотечные расстались с лицейскими книгами, и до сих пор книги из лицейской библиотеки хранятся и в библиотеке Горной академии, и в юридическом институте, или как он называется сейчас, я не знаю, до университета, академия, да, в юридической академии. Возможно, что и в других каких-то собраниях. Возможно, что они хранятся, например, в библиотеке музея областной больницы.
Даже так?
Да, но никто не торопится с нами поделиться не только книгами, но и сведениями об этом. Когда мы создаем электронные каталоги библиотеки, нам важны сведения о каждой книжке. Мы не собираемся даже, может быть, физически ее возвращать в то место, где она изначально должна была быть. Но сведения об этой книге, конечно, должны быть включены в электронное описание этой библиотеки.
Хотя по-хорошему, конечно, было бы важно, наверное, если бы они были все здесь, конечно, потому что у вас есть соответствующий режим температуры,
конечно,
условия.
Да, конечно. Причем мы готовы поменять наши книги на те, которые могли бы быть интересны по профилю учреждения, хранящего лицейскую литературу.
Если они еще не попали действительно в частные руки уже.
Такое тоже возможно. Такое тоже возможно. Была история где-то в 60-е годы, когда книги лицейские списывались из библиотеки Политехнического института, оказывались во вторсырье, вот в этом утиле бумажном, и оседали в самых разных частных собраниях. Это мы тоже знаем.
Ну, давайте теперь перейдем к книгам, и, может быть, вы что-то из ваших сокровищ покажете и о них расскажете. Вот конкретно те книги, может быть, с тех начнем, которые мог читать Пушкин.
Да, действительно, такие книги могут быть, потому что есть издания, есть отдельные экземпляры, связанные с самыми первыми днями лицея. То есть это те книги, которые могли видеть дети уже в пушкинское время, и вполне возможно, что и Пушкин мог держать их в руках. Но я вот вам покажу книги, которые действительно с первым днем связаны. Это, например, книжка, я не знаю, в каком количестве экземпляров она существует, «Речи, произнесенные при открытии». Это день 19 октября, когда, собственно, вот история, описанная там Юрием Тельяновым и многими другими писателями, освещающими историю лицея, это тот день, когда впервые прозвучала речь Куницына, призывавшего юных лицеистов будущих отдать всю свою жизнь, все силы служения Отечеству, так, чтобы не только родители, но и Родина могла ими в дальнейшем гордиться.
А можно какой-нибудь отрывочек прочитать из нее? Это просто вот такая брошюрка, просто такая без брошюрка. Иллюстрации, изданная на такой бумаге, я бы сказала, ну, такого полугазетного качества. Да. Да. Как будто бы она во время гражданской войны вышла.
Да, здесь переплетены, вот это действительно всего тетрадочка, речь Куницына и речь первого директора лицея Малиновского, они вот просто вот в такую тетрадочку сплетены. Ну вот самое начало этой речи мы можем прочитать. Вот что сказал лицеистам Куницын. «Образование ваше доныне было одним из важнейших занятий родителей ваших. Заботы их умножались с вашими летами. Водворить в сердце сына патриотические добродетели, учинившие бессмертным целое поколение, даровать согражданам истинного соревнователя в общественных пользах, представить трону защитника, непоколебимого в верности, государю подданного, пламенеющего к нему любовью. Сия великая мысль нарушала спокойствие ваших родителей. В то время, когда сии заботы и попечения утомляли их внимание, раздался глас Отечества, в недр свои вас призывающих. Из родительских объятий вы поступаете ныне под кров сего священного храма наук. Отечество приемлет на себя обязанность быть блюстителем воспитания вашего, дабы тем сильнее действовать на образование ваших нравов. Его нежные старания возбудят в вас чувство благодарности, ревность к наукам ознаменует вашу признательность».
Высокий штиль.
Конечно. Это штиль, да, того времени, когда Пушкин был совсем юным, когда он пришел вместе с другими мальчиками и пронес, собственно, эту идею. Вот это те слова, которые начали формировать в них будущий лицейский дух, дух высокого служения Родине, дух высочайшей порядочности, то, что, в конце концов, осталось в лицее до самого конца существования последнего лицеиста, собственно. Среди этих книг вот такая маленькая невзрачная книжечка «Сын Отечества». Это журнал за 1817 год, 26 номер, в котором в разделе «Смесь» помещен маленький такой материальчик.
Какой мелкий шрифт, а?
Да.
Как люди глаза
попали.
И без электричества.
И без электричества при свечках, да. Смесь. В нем, в этом разделе помещена заметка о первом выпуске выпускников из Императорского царскосельского лицея. Это сообщено от директора лицея, господина статского советника Егора Антоновича Энгельгарта.
Это сообщение. Такой, да?
Да, это просто вот сообщение о первом выпуске. Кто из учеников, с каким разрядом был выпущен из лицея, чем и как были награждены профессора.
Так, эти разряды вот сразу, что они означали? Какой высший, какой низший считался? И что они вообще означали, эти разряды?
А Пушкин вышел самым низшим разрядом, самым высшим.
Это по результатам экзамена,
по результатам,
да?
Обучения, по результатам обучения. Экзамена. Угу. По результатам экзамена, да.
А поведение там имело
обязательно,
значение?
Обязательно. Если бы мы посмотрели с вами на тот табель, который ввели при педагоги, то обратили бы обязательно внимание, что каждый педагог, каждый профессор обязательно фиксировал все качества ученика, не только его успехи в науках, но и его прилежание, его усидчивость, его вертлявость, его тупость иногда, его неспособность к обучению, чистолюбие, да, чистолюбие, да.
И не только и профессора, и воспитатели их, вот, конечно, сохранили же его записи.
Конечно, конечно, конечно. Это все учитывалось, еще. Да, это все учитывалось.
Но сколько вот тут разрядов? То есть два разряда.
Два разряда, было, да, 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 да. Ну вот самым первым. Самый высший результат получил князь Александр Горчаков, будущий министр иностранных дел.
И ему же золотая,
ему же
медаль.
Золотая медаль.
Номер два все-таки.
Да, номер два.
Совсем
потому что
человек.
Нет, абсолютно даже нет. Нет, не так. Абсолютно известный человек Владимир Мальховский получил золотую медаль номер один.
Так, а вот это... это серебряная медаль.
Это серебряная медаль, да, это серебряная. А Мальховский был очень усидчивым, очень старательным, замечательным учеником. Вообще его любили, наверное, даже больше, чем князя Горчакова, его друзья или его однокашники. но он не был таким высокопоставленным в настоящем и будущем. У князя Горчакова была более успешная будущая дорога, да, и поэтому было решено первую медаль присудить именно Вольховскому, подчеркнуть тем самым и его успехи, и, может быть, облегчить ему продвижение дальнейшей в жизни.
Так, смотрим дальше. Кюхельбекер, серебряная медаль, номер три, да?
Да, ну, Пушкин ничего не заслужил.
Никаких вот медалей. А тут же можно отметить. Чины. То есть человек выходил с определенным чином, или титулярный советник, да, или
в гвардию, но не в этом списке. Здесь мы только видим, в этой заметке приводится только сведения о том, кто пошел в государственную службу гражданскую или кто пошел служить в армию, вот, например, в гвардию.
Вот тот же Вольховский. А вот по гражданской службе в титулярные советники. Это значит, что сразу он чин получил.
Да, конечно,
сразу,
конечно. Да? На самом деле лицей тем и отличался от других учебных заведений, что при выпуске ученики получали на один чин больше, чем выпускники всех других учебных заведений. Это было лицейское преимущество.
И Кюхельбекер тоже ведь сразу вышел уже титулярным советником.
Да, да, да. Ну вот, если Горчаков министр иностранных дел, то серебряная медаль номер 4 у Сергея Ломоносова. Это тоже будущий блестящий совершенно дипломат. Вся жизнь его прошла вдали от родины, он где только не служил, и во Франции, и в Италии, и в Америке, и где только он не служил по своей дипломатической службе.
Вот Модест Корф только похвальный лист получил.
Ну, что делать?
Но
тем не менее,
Пушкин
ничего не получил, а Модест Корф сделал блестящую карьеру. Совершенно блестящий. Это один из людей, который был очень близок к Николаю Первому и очень много действительно сделал для русской государственности. И они с Пушкиным относились друг к другу оба с большим уважением, потому что каждый в своей области был высоким профессионалом, и они ценили друг друга и состояли в некоторой переписке даже.
Вот Федор Матюшкин, так же, как Пушкин в одном разряде, вышел
коллежским секретарем. Но Федор Матюшкин сделал тоже блестящую карьеру. Он стал сенатором и адмиралом, Федор Матюшкин. Несмотря на то, что лицей не готовил специально никаких моряков, но тем не менее, вот Федор Матюшкин еще в лицее, заинтересовавшись морским делом, для него выписывали даже морской журнал, когда он был мальчиком. И вот это не прошло даром, он действительно стал, опять-таки, высочайшим профессионалом в своей области. Ну вот Константин Донзас, тот самый Донзас, который нам печально известен по его участию в последней дуэли Пушкина.
В армейские полки.
Но он не мог отказаться от участия в дуэли, потому что Пушкин настоятельно его просил, а он должен был помочь другу любой ценой, чего бы это ни стоило. Честь и для того и другого была превыше всего. Нельзя было уйти от этого ужасного поступка. Интересно посмотреть на то, что читали лицеисты, чему они учились. Перед нами книга любимого профессора Александра Петровича Куницына, вот того самого, который сказал эту замечательную речь, да, его книга «Право естественное», она нисколько не похожа на современные школьные учебники, тем более адресованная детям вот, в возрасте там, от 13 до 11, 12, 13 лет.
Ужасно скучные учебники.
У нас очень скучные, да. А вот эти лекции с удовольствием слушались, эту книжку читали, вот вы видите, что эта книга была в употреблении, да, у школьников.
А можно просто вот какой-нибудь абзац, просто чтобы понять стиль речи.
Но это совершенно, вы видите, что это
перевод на латинский язык.
Да, малоупотребительных учебных слов, входящих в систему права, естественно. Просто оглавление прочитаем, что изучают дети, да, право общественное вообще, об обществе равном, об обществе неравном, право семейное, право государственное, право народное.
Ну и там уже под главой.
Да, тут идут какие-то более мелкие деления.
А власти законодательные, власти исполнительные.
Естественно, вот, например, право народное что включает? О правах народов на безусловное состояние, да? О правах народов на условном, в условном состоянии, о завладении, о народных договорах, о посольствах, о правах народов во время войны.
Угу.
Да? Ну вот право, естественно, прикладное занималось определением прав и должностей, принадлежавших людям в известных отношениях. Главное начало чистого права служит основанием всего приноравления. Дети, видимо, понимали это, 10-й параграф, да? Люди или самой природой поставляются во взаимные отношения между собой, или для достижения законных целей произвольно вступают в общественные соединения. Их взаимные связи и проистекающие из них права и обязанности должны быть определены по началам права. Ну, вообще-то вполне все понятно, мне кажется, да?
В общем, да, хотя сказать, что увлекательно, это уже не скажешь, но тогда и не было такой цели.
Тогда совершенно не было. Нет, они понимали, что они идут в это учебное заведение с тем, чтобы служить потом государству в самых разных областях государственной службы. То есть они становились высокими государственными чиновниками и привыкали к этому языку с детства. Но учились не только так говорить, но и писать, и мыслить. В лицее были разные предметы, и так как часть учеников выбирала для себя военную службу, то, естественно, читались такие предметы, которые были необходимы будущим военным. Например, среди книг мы видим записки о военном укреплении. Для употребления полевых офицеров книга составлена артиллерией полковником Пушкиным.
Это родственник?
Это родственник. Это родственник, но очень далекий, может быть, даже стоит его считать однофамильцем. Но когда-то давно, в советские годы, я прочитала в одной из книг, что книжка эта сочинена Александром Сергеевичем Пушкиным. Годы, конечно, могли бы вполне совпадать, 1827 год, но это вне интересов великого русского поэта. Это действительно вот такое серьезное исследование о военных укреплениях. Это не единственная книга, посвященная военному делу в лице, записки о военном укреплении, книги по фортификации, книги выдающихся военных того времени, скажем, знаменитый полководец и теоретик военного дела Жемини, о котором Денис Давыдов там писал в одном из своих стихотворений. Вот все это было в лицейской библиотеке тоже.
Ну, а 27-го года это уже позже.
Это после Пушкина. Да, это после Пушкина. Да.
Ольга Михайловна, тут достали огромнейшую книгу, просто с виду очень тяжелую.
Ну, на самом деле, не такая уж она и тяжелая. Бумага старая не такая тяжелая, как многие нынешние издания. Это словарь Пьера Бэля, французского мыслителя. Первое издание его вышло в свет в 1696 году. И принадлежала эта книга, а их всего таких 4 тома, принадлежала это собрание Екатерине II. И Екатерина писала в своих записках, что она читала этот словарь 2 года, по полгода на каждый том, и не один раз перечитывала эти тома. На самом деле это не словарь в современном понимании, это такой, ну, дайджест, сведения об истории, политике, философии, истории. Действительно очень интересная книга, даже с сегодняшней точки зрения.
Да?
Для детей, я думаю, тоже интересная была. Но я думаю, что многие лицеисты это читали, потому что лицеисты, в нашем понимании, это не просто дети. Это дети, понимающие, для чего они учатся, и поэтому интересующиеся очень много чем. И если многие из них приобретали книги, учась в лицее, то среди этих книг как раз и были вот издания похожие, подобного типа. Например, лицеист Кюхельбекер больше всех покупал словарей и больше всех знал языков, и поэтому вполне возможно, что вот этот том запросто Кюхельбекер мог читать в свое время.
Там тоже такой же мелкий шрифт, как и в других книгах.
А мы сейчас посмотрим на этот шрифт.
Очень мелкий, да. Ну, собственно говоря, я смотрю, как в советском,
конечно,
большой советской энциклопедии,
да,
такой же был,
да,
шрифт.
Да, современные издания недалеко ушли в организации подачи материала от своих предшественников, хоть и несколько веков тому назад это было, да, то те же выносы на поля наиболее значимых вещей, возможность ориентироваться в книге, ну, правда, вот более...
Диеточки, да.
Да, более красивые буквицы, заставки и так далее. Красивый нарядный шрифт иногда бывает, и довольно часто. Эта книга без картинок, то есть лицеистам, может быть, это было не очень интересно смотреть, но с иллюстрациями было бедно вообще в то время, да. Я вам покажу сейчас одну иллюстрированную книгу. Это одно из иллюстрированных изданий начала XIX века, первое иллюстрированное издание басен Крылова, издание 1815 года, как раз вот из тех книг, которые Пушкин мог держать в руках.
Давайте посмотрим.
Сейчас мы ее извлечем из футляра. Это футляр современный, но это очень хороший футляр. Он изготовлен из специального бескислотного картона. Когда мы отдавали эту книгу подреставрировать немножко, вы сейчас поймете, почему. Эта книжка была лицеистами зачитана буквально до дыр.
И пятна такие жирные, да, видно, что руками.
И посмотрите, скругленные уголки. То есть дети читали ее, не отрываясь. Но эта книга тем хороша, что она с картинками. На самом деле, басня Ивана Крылова. Вот мы открываем. Вот это 1815 год. Виньетка, как это было принято в книгах того времени. Под виньеткой вы видите вот эту вот монограмму «Алексей Оленин». Знаменитый деятель пушкинского времени, будущий директор публичной библиотеки, но еще и рисовальщик, еще и большой любитель, и удачный любитель рисовать. Вот им разработаны Очень многие картинки, вы видите, что это его картинка, но ее потом гравировал кто-то другой. Например, знаменитые, да, знаменитые граверы того времени. Иванов или Чески, или другие мастера, известные по книгам того времени. Картинки здесь, те, к которым мы с вами привыкли с детства, если мы с вами вспомним наши книжки, по которым мы впервые читали басни Крылова, то мы сейчас увидим знакомые картинки. Не все басни из тех, которые читали лицеисты в то время, сегодня входят в наши детские сборники. «Ворона и лисица», «Квартет», знаменитые всем с детства знакомые басни, они как раз в том же виде воспроизводятся в сегодняшних книжках у детей. Вот да, знаменитый да, «Квартет», да. Та самая всем знакомая с детства картинка. И вот вы видите, да, вот реставраторы очень тщательно нарастили кусочек странички, который был оторван, когда кем-то книга эта никогда не выходила из лицейской библиотеки, то есть она вот буквально так и зачиталась лицеистами. Это был один из, видимо, в детстве любимых лицейских авторов, очень читаемая книжка.
Ну да, хотя они и понимали, что надо серьезно исправлять учебу, да, но дети да, есть дети, да, им дети хотелось, дети.
Конечно. В лицее существовала библиотека классная, то есть для изучения в классах, и библиотека вот для чтения, которой можно было пользоваться детям. Но они не могли взять ни одной книжки без разрешения воспитателя или инспектора. Каждая книга учитывалась и разрешалась или не разрешалась взять ее ребенку прочитать.
То есть там по возрасту, видимо, по возрасту, было, да? Что можно, что да. Еще рано.
На самом деле, книги, которые попадали в лицейскую библиотеку, проходили строгий отбор в департаменте просвещения. Если книги чем-нибудь нарушали детскую нравственность с точки зрения чиновников Министерства просвещения, то они ни за что не попали бы в лицейскую библиотеку.
А тем не менее, Пушкин читал Вольтера. Это считалось,
Пушкин читал Вольтера очень скромные сборнички. И читал он Вольтера главным образом дома. И его знаменитое стихотворение «Городок», в котором он перечисляет, что стоит на его полочке, это главным образом, скорее всего, поэтическая фантазия. Потому что все книжки, которые дети привезли из дома, у них были немедленно отобраны, потому что там-то с нравственностью были проблемы. Пушкин привез Грикура, там Парни и других любимых стихотворцев своего дядюшки и папеньки. Да, эти книжки были отобраны и возвращены только при окончании лицея. Только одному мальчику разрешили свои книжки домашние сохранить. Это вот тот дипломат Сергей Ломоносов, который этими книгами и пользовался. И дети писали в письмах родным, что вот я привез книжки, пишет первый лицейский поэт в то время Алексей Ильичевский, но у нас их всех изъяли, но пообещали вернуть, оставили только одному Ломоносову Сергею.
Значит, вольнолюбивый дух лицея – это некоторое преувеличение все-таки.
Это никакое не преувеличение,
нет. В чем тогда было вольнолюбие?
В чем он заключался? В том, что у них было свободное время. Несмотря на то, что они были заняты учебой очень плотно, у них был действительно серьезный такой режим с 7 утра, они были уже заняты друг с другом, с занятиями, с педагогами, после обеда снова и вечером снова. Тем не менее, свободное время было, и это же мальчишки, они придумывали все, что угодно. Они сочиняли журналы, они сочиняли эпиграммы, пародии друг на друга, распевали песни, гуляли в царскосельских парках, встречались иногда кусарами, когда подросли, с барышнями, когда подросли. То есть лицейский дух, он формировался все равно. Доходили какие-то газеты, доходили сведения от родственников, которые навещали лицеистов в лицее. Лицейский дух был.
А вот я знаю, что какое-то собрание огромное сказок, многотомное, европейских еще существует.
Да, существует совершенно замечательное собрание сказок под названием «Кабинет фей». Это 27 томов европейских сказок, и не только европейских. В эти 27 томов входит и «Тысяча и одна ночь». Это французское издание, которое очень мало где сохранилось вот в полном виде. На самом деле, даже когда французам вам говоришь о том, что у нас есть эти сказки, они удивляются и говорят, как, они у вас все целиком? Да, надо же. А у нас вот нет. И действительно, они здесь у нас есть. Это довольно скучное на вид издание. Оно без картинок. Это такие серии.
Сказки без картинок.
Сказки без картинок. Да, это просто вот совершенно так прозаически набранный текст, но тем не менее детьми читался. Этот «Кабинет фей», эти сказки в свое время приобрела Екатерина II для того, чтобы читать их своим внукам Александру и Константину. А когда Александр I передавал в лицей свою детскую юношескую библиотеку, он передал туда и эти сказки. Так же, как и ту книгу, которую мы смотрели, книгу, принадлежащую Екатерине II. Это была дорожная библиотека у бабушки Екатерины II, книги, которые хранились в яшмовых комнатах. Вот они оказались в лицейской библиотеке. Сегодня исследователи ведут или пытаются вести реконструкцию библиотеки Екатерины II. Дело в том, что у нее не было экслибриса. Хотя по последним находкам вроде бы какой-то экслибрис все-таки был, нашел один из ленинградских исследователей. Но, тем не менее, их так мало, этих книг, с их любителями, в нашей лицейской библиотеке. Их не осталось ни одной. И мы можем только по каким-то отдаленным косвенным признакам, по черкушками, цветным карандашом или по особенностям переплета представить, предположить, что эти книги могли в свое время принадлежать императрице Екатерине II.
Кабинет фей. Вот три томика, коричневая обложка.
Это красивая кожа, между прочим.
Это кожа?
Это красивая кожа, да. Телячья, красивая, да? Светлая кожа, да, скорее всего, что телячья. Вот тиснение на корешке, возможно, помогает нам установить, что эти книги как раз и были переплетены для Екатерины II. Книги для нее переплетались за границей, как правило, но существуют и петербургские переплетные мастерские, где тоже велись переплеты для ее книг. И вот этот переплет похож как раз на книги из ее библиотеки. Точно так же переплетались и другие сочинения для нее.
То есть, возможно, вы держите сейчас в руках книгу, которую держала Екатерина II?
Абсолютно. Которую она специально приобрела в Европе, попросивши Грима, чтобы он нашел эти сочинения для ее внуков.
Я думала, что такие книги берутся в руки в какие-нибудь перчатки.
Они и берутся в руки в перчатках, конечно. Так и надо делать, да. Ну, вот это вот амстердамское издание 1785 года.
Раньше год писался римскими цифрами, что нам непривычно.
Издатели писали, да, год так.
А вот это что означает?
Это проверка советской библиотеки 1940 года.
Каждый раз ставили.
И каждый раз, к сожалению, какой-то ставили на книгу.
Портили фактически.
Естественно, портили.
Проверка 1936 года здесь стоит штамп. Да. А в чем заключалась проверка? В том, что просто книга есть.
Книга имеется в наличии, да.
То есть инвентаризация фактически.
Ну, даже не инвентаризация, а действительно просто проверка. Ну, вот здесь незнакомые нам сказки о фортуне.
А есть, наверное, сказки, которые не переведены до сих пор на русский язык?
Довольно много, если учесть, что
которых мы не знаем.
Если 27 томов мелким шрифтом набранных.
Мне кажется, что мы не знаем такого количества
очень
сказок.
Много, да, очень много. Ну, например, мы знаем с вами сказку «Тысяча и одна ночь», но не знаем сказки, которые выходили под названием «Тысяча и один день».
Да, первый раз слышу.
Вот такое тоже было. Они тоже помещались в этом сборнике.
«Тысяча и одна ночь», наверное, лицеистам с определенного возраста разрешалось читать.
Ну, Екатерина II, вот для внуков, я думаю, тоже с осторожностью читала эти книжки. Ну, вот, например, с Андреем, да, про Золушку сказку знают все дети. Ну, «Красавица и чудовище» знают тоже все дети. Она превратилась в русской традиции «Валенький цветочек», да.
А вот авторов каких-то назвать, которых
а вот
мы авторов, не знаем.
А вот авторов, к сожалению... Книга по-другому устроена в то время, да, вот мы
тут
с вами...
не по авторам,
нет,
да?
Не по авторам. И иногда авторы могли вообще не указываться, как правило, они не указывались.
Ну, если это, мы... может, народные сказки считаются,
ну,
да?
Ну, я думаю, что вряд ли. Нет, это не народные сказки. Сказки про кота в сапогах кто сочинил?
Перо. Мы считаем Перо, да.
Правильно. Вот оно, он здесь тоже помещен.
И тоже без авторства.
Этот в сапогах. В этом сборнике без авторства. Интересно, в другом издании, возможно, что и с автором.
Так, и еще мне, конечно, хотелось бы увидеть вот это издание знаменитое «Слово полку Игореве». Я его совершенно иначе представляла. Я думала, это что-то более монументальное.
Монументальным это издание стало, когда вот с этого образца издавали где-то 80-е годы, да, выходило знаменитое уральское, екатеринбургское, свердловское тогда издание «Слово полку Игореве» с большими комментариями. И с рисунками Воловича.
Да, вот огромный
да, вот
том
огромный
у меня дома лежит.
Том,
мне казалось, что это должно быть что-то в этом духе.
Да. А издано это было вот по этому нашему сборнику, который хранится в лицейской библиотеке. Это издание 1800 года.
Ну, это точно держал Пушкин
это
в руках.
Это держал Пушкин в руках.
Тоненькая книжка совсем.
Да, ну да. Исследователи утверждают, что Пушкин собирался переводить «Слово о полку Игореве», именно прочитавши вот его в лицее. А в лице другого экземпляра не было в пушкинское время. То есть мы с вами можем утверждать, что да, эту книгу Пушкин держал в руках.
С дозволения московской цензуры. Писалось через «С», а не через «З». Цензуры.
И «Царское село» тоже писалось. «Царское село» в то время. Вот посмотрим на эту книгу.
Сначала здесь сначала изложение, то есть на простом языке,
На современном, так сказать, русском языке, да, на языке начала XIX века. А дальше мы видим, что текст предисловия, этот, вводная эта часть, заканчивается рукописной пометочкой. Подписались те люди, которые книгу готовили к изданию.
Ну, конечно,
это
граф Мусин Пушкин.
Алексей Иванович Мусин Пушкин, Алексей Федорович Малиновский, Николай Николаевич Бендыш-Каменский. Это археографы, которые занимались изучением рукописи и готовили ее к печати. И вот если мы посмотрим дальше на текст слово, то увидим. Текст набран в две колонки.
Но опять же, на русском языке.
Да, есть перевод на русский язык, угу. И есть изложение на языке оригинала. И вы обратите внимание на рукописные вставочки, пометки. Редактор, это редакторский экземпляр, он такой один, это бесценный экземпляр, делили текст слова на фрагменты, на песни называли. Вот видите, здесь написано «песнь первая». Они находили места, которые надо поправить или, возможно, перевести, или это опечатка. То есть вот...
Ну, здесь тоже есть комментарии.
Здесь есть комментарии, да. Вы видите, подсрочные комментарии очень большие, очень серьезные. Несмотря на наличие введения этого развернутого, все равно комментарии есть. Это комментарии историка, которые необходимы были и читателю и тогда, да и сегодня. Мы до сих пор говорим о том, что в слове о полку Игоре существуют темные места. Несмотря на то, что многочисленные переводы выполнялись не только мастерами художественного слова, но и специалистами, историками военного дела, историками костюма там и так далее. Да? Это вот уникальный памятник, который вот в таком виде впервые был напечатан в России. Наш экземпляр уникален и тем, что он редакторский, но и просто тем, что он уцелел, сохранился после войны 12-го года. На сегодняшний день известно около 60 экземпляров слова «Полку Игореве», и вот наш один из таких заметных в этом списке, в этом перечне.
Ольга Михайловна, ну в заключение, может быть, несколько слов о музее редкой книги. То есть вот есть отдел, а есть музей редкой книги, который при вашем отделе. Да. И каким образом сюда можно попасть, и какая сейчас тут выставка, и что будет в ближайшее время?
Музей существует при отделе редких книг. Он посещаемый, это посещение вполне возможное, нужно только позвонить заранее по нашему телефону и договориться о встрече. Так как помещение музея не очень большое, то мы просим, чтобы к нам приходила группа не более 15 человек. Это могут быть школьники всех возрастов, какие только есть. Мы подготовимся для соответствующей экскурсии, для соответствующего показа определенной литературы. Наш телефон 350-75-65. Нужно сказать, что вы хотите попасть на экскурсию в музей книги. Сегодня в музее готовится выставка, и она будет, я думаю, что стоять довольно долго. Это связано с юбилеем Царскосельского лицея. Будет выставка, посвященная и лицеистам, и профессорам лицея, и тем, кто начинали свою службу во времена Пушкина, и тем, кто заканчивали службу перед революцией 1917 года. Это довольно обширная выставка. Она будет повторена в виртуальном виде, но и здесь в музее книги живьем тоже можно будет увидеть.
Ну и, как я понимаю, судьбы лицеистов послереволюционные,
да,
тоже будут.
Да, это, конечно, большой отдельный рассказ, это отдельная тема, больная во многом тема. Это будет отдельная выставка, это будет выставка отдельная, совершенно виртуальная и реальная в музее. Посвящена она будет именно судьбам лицеистов последних лет, второй половины существования лицея. Среди них есть тоже замечательные люди. Лицей ведь окончили более 2000 человек. И всегда эти люди стояли действительно на службе российскому государству. Среди них министры, сенаторы, руководители государственных департаментов, композиторы, историки, поэты. Ну, напомню только, что Салтыков-Щедрин тоже закончил, да, лицей, поэт Мей там и так далее, знаменитые поэты в свое время, Зотов, имена, которые нам мало что говорят, но, может быть, больше будут говорить имена государственных деятелей, таких как князь Горчаков, а после него практически все министры иностранных дел были выпускниками лицея, это министры финансов и так далее. То есть это такая любопытная выставка.
Когда должна она откроется?
Быть. Я думаю, что она откроется в сентябре с началом учебного года, но подготовлена она будет раньше.
Будем надеяться, что вы сможете тоже нам уже еще перед выставкой уже рассказать вот действительно о судьбах выпускников лицея интересных и о том, что с ними происходило во время гражданской войны, кто из них уехал, может быть, эмигрировал, известны их судьбы, кто остался здесь и пострадал, был репрессирован после закрытия лицея. А на сегодняшний день я вас благодарю за интересную беседу, Ольга Михайловна, и до следующих встреч в вашем замечательном музее и отделе.
Спасибо. Всего доброго.
Напомню, дорогие братья и сестры, что мы с вами побывали в отделе редкой книги Уральского госуниверситета. У микрофона была заведующая этим отделом Ольга Михайловна Кадачигова.